Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, вы смотрите канал «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Губин, и с вами программа «Особое мнение». Сегодня свое особое мнение высказывает Максим Резник. Я вот даже не знаю, как представлять его как человека или как прохода, потому что депутат Петербургского законодательного собрания, он кажется, бывший, а вот сайт «Максим Резник», как ни странно, существует, где он присутствует в качестве депутата по состоянию на 22-й год, и никакой Роскомнадзор пока что этот сайт почему-то не прикрыл. Максим Львович, здравствуйте.
Дмитрий, я вас приветствую. Приветствую уважаемых, любимых зрителей, слушателей канала «Ищем выход».
Вы как-то на Роскомнадзор совершенно не отреагировали.
Ну, это как бы часть пейзажа. Как хочу тут реагировать. Они там что-то прикрыли, что-то не прикрыли. Я, честно говоря, даже не очень слежу за тем количеством административных и каких-то иных преследований, присвоения статусов и званий, которые происходят. Я состою уже там в трех или в четырех нежелательных, экстремистских, еще каких-то организациях. Поэтому я сбился со счета, и мне кажется, это не так уж принципиально сейчас. Мне кажется, все определилось, все эти маленькие нюансы не определяют большой картины. Для меня, понимаете, этот мир вот разделился 24 февраля 2022 года на черное и белое. Да, и поэтому я, честно говоря, смотрю на это через эту вижу ситуацию таким образом. Поэтому то, что делается с той стороны, для меня уже не так принципиально. Это люди, с которыми я веду бой, бой за собственный город, за собственную страну, за возможность оставаться людьми. И в этом смысле, еще раз говорю, вот, честно скажу, такие нюансы. Даже я видел, что мой сайт не заблокирован, так время от времени на него даже скажу, но, честно говоря, даже не удивлялся этим вопросом. Ну, заблокируют, значит, наверное, посмотрят эфир через какое-то время.
Ну уж вы не переваливайте на меня ответственность за собственные высказывания. Я же скажу, что у нас здесь, напомню, что у нас коллективная ответственность моральная, для некоторых материальная. Потому что то, что вы имеете возможность сегодня слушать Максима Резника, эта возможность реализована благодаря вашим усилиям, либо материальным. Все способы, как помочь материально нашему каналу, перед вами на экране в QR-кодах зашифрованы, либо вы можете обратиться к описанию канала, либо благодаря вашей моральной поддержке. Поэтому ваши лайки, ваши комментарии, ваши обсуждения, ваши дискуссии для нас действительно, действительно очень важны. Я буду несколько раз напоминать об этом на сегодня. Не злитесь, пожалуйста, но что ж поделаешь, люди склонны к забывчивости порой. Возможно, вы хотели поставить лайк, но сказали потом, не надо потом. Вот прямо сейчас поставьте, пожалуйста. О, очень хорошо. Спасибо большое. Просто замечательно. А мы переходим, Максим Львович, к незамечательной новости. На 69-м году жизни, на 70-м, да, 69 полных было, умер Николай Сванидзе. Говорят, это последствия воспаления легких, он долго болел. У меня к вам просьба, то есть Сванидзе, у каждого свой Сванидзе. Скажешь, Николай Сванидзе, и каждый его представляет. Вот с этой немножечко академической такой манерой высказывания. Но определите тремя словами, или тремя предложениями, или тремя позициями, тремя принципами, что такое был для вас Николай Сванидзе.
Вы знаете, Дмитрий, я в три слова вряд ли уложусь, и поэтому здесь просто сразу вернусь к тому, о чем сказал выше. Для меня определяющим отношение к человеку является его позиция в связи с 24 февраля 2022 года. И это для меня определяется Сванидзе как мой соратник. Ушел мой соратник, вот я так к этому отношусь. Да, мы не были близко знакомы, но могу сказать, что до последних дней мы продолжали общение, как говорится, через одно рукопожатие, через один звонок, потому что мы постоянно, ну, так сказать, работаем вместе с Натальей Евдокимовой, да, моим коллегой, соучредителем Европейского Петербурга. И она с Николаем Карловичем до последнего момента была в Совете по правам человека, да, при президенте, страшно сказать. И они были в том коллективе, который, когда началось полномасштабное вторжение, высказались категорически против, за что и были из Совета исключены. Но контакты поддерживали. И мы и сейчас продолжали работу и продолжаем буквально, я говорю, это вчера было, вот за несколько часов до его ухода мы обсуждали и его, в том числе, участие в кампании о продолжении кампании защиты политзаключенных в России, освобождении политзаключенных. Значит, Наталью Леонидовну я его воспринимал как человека, с которым нахожусь в контакте. Для меня это личная утрата. Я давно живу на свете уже, как выяснилось, да, вот завтра будет 50 как лет, и для меня это самого цифра такая, такая, как я не могу привыкнуть пока.
Но, welcome to the club, sir.
Да, welcome to the club, как говорится. Привыкаю. Хочется сказать 40-10, но тем не менее, надо отдавать себе отчет и не жить в иллюзиях. Это будет 50. Из этих 50 я так или иначе с общественной деятельностью связан 35 лет. Николай Карлович для меня, конечно, в разные периоды был разным человеком, но еще
О, так, пасть. Интересно, это очень интересно, потому что самое конечно, интересное в человеке, как он менялся в течение жизни.
Ну, это скорее, я думаю, что менялся не Николай Карлович, а менялись мои взгляды на жизнь, я где-то мудрел, где-то взрослел, может быть, мне трудно сказать.
Приведите один пример такого изменения.
Ну, я могу вам сказать, да, что отношение к нему было как к такому, значит, стороннику Ельцина, поскольку как классический молодой яблочник, я был, конечно, категорически против Ельцина, в принципе, да, без оттенков и нюансов, то, конечно, отношение к людям, которые поддерживали, у нас так, в партии культивировалось такое, да, непримиримое достаточно, особенно коллегам по демократическому вроде лагерю, да, которые, ну, там, СПС, Демократический выбор России, те, кто постарше, как говорится, алды помнят, да, эти бесконечные противоречия и разногласия. Николай Карлович принадлежал к лагерю такому блин, который был, ну, скажем так, более лояльно и спокойно относился к ельцинскому режиму, назовем его так, как яблоки это называли, да, и... То есть работал на ВГТРК, мы знаем руководителя ВГТРК. Понятно, что в разные периоды времени можно было по-разному человека воспринимать. Но сейчас, вот, да, по истечении лет, тем более, когда ушел этот человек, и ты потеряешь, воспринимаешь как личную утрату, ты понимаешь, насколько это ничтожно в сравнении с тем, что мы сейчас переживаем, и о чем сейчас идет речь. Поэтому, конечно, это вопрос не к Николаю Сванидзе, а к Максиму Резнику. Это он менялся. И менялось его отношение, менялось его понимание того, что есть, ну, добро и зло, что называется. Но в главном, конечно, оставалось фундаментально одним и тем же, но, конечно, за годами ты просто видишь оттенки, понимаешь нюансы, и тогда не воспринимаешь всех как предателей, вот я бы так сказал, да. Вот поэтому для меня это личная утрата.
Я, кстати, напомню, кто сменил Николая Сванидзе на посту председателя ВГТРК. Там есть два интересных момента. Первое, когда Сванидзе перестал быть председателем ВГТРК, он не ушел из компании, что было бы естественно, да, мы тебя убрали. С первой строчки и ты уходишь. Нет, он остался. А сменил его Михаил Швыдкой. Лукавый царедворец, такая реинкарнация, если делать комплимент, то Державина, про которого ходил самый популярный анекдот. «Доброе утро», – сказал Михаил Швыдкой, и, как всегда, слукавил. Вот про Сванидзе такой анекдот придумать было невозможно, но характерно, что, оставшись при Швыдкоме, который, даже желая доброго здоровья и хорошего дня, лукавил, Сванидзе себе при этом не изменил. Он продолжал делать «Зеркало» и свои программы такие, какие он делал и до этого. Важный момент. Но мы возвращаемся к той теме, которая доминирует, да, действительно, с 24 февраля 2022 года. Я прошу никого не вздрагивать при имени Максим Кац. И вас, Максим Львович, я тоже прошу не вздрагивать при имени вашего тезки. Вот он недавно написал текст, очень любопытный, и он в этом тексте упомянул, то есть весь текст посвящен феномену старых солдат на этой войне. То есть не то, что есть старые солдаты, а то, что воюют исключительно не молодые, как мы привыкли, а воюют мужики 40+, с пузиком, с кучей там проблем, и которые ездят на войну как будто вахтовым методом. Причем, похоже, на Украине возраст такой же. То есть раньше эти мужики вахтовым методом ездили там на склад «Озона» работать охранниками либо вот растаскивать товар по полкам. И это не было престижно, но давало деньги. А теперь для них это тоже не престижно, но дает большие деньги. Что вы скажете?
Ну, я могу сказать про любого человека, который едет на войну за деньги убивать людей, что я с большим трудом вообще могу назвать его человеком. Но, тем не менее, мы вынуждены и должны разобраться в причине такого феномена, когда люди за деньги, хотя нельзя сказать, что это прямо носит... Ну, то есть мы видим, что таких желающих становится все меньше от того, и цены, расценки, да, вырастают как на дрожжах, я имею в виду, да, плата за наемничество.
Сейчас в Москве уже сколько там суммарная выплата?
Не 3 миллиона, там, да? Да, это какие-то огромные деньги. Но именно в этом и суть, да, что бандиты тратят свои деньги, наворованные сейчас. По сути, они все это воспринимают как свои деньги. Да, по сути, это и есть их деньги. наши налоги, все, что платится в бюджет России, захвачено бандой, и они распоряжаются всеми ресурсами страны сегодня, без исключения. И вот они эти ресурсы свои бандитские тратят на то, чтобы нанимать людей, значит, у которых, ну, которых, грубо говоря, материальные проблемы, возможно, неудачи в жизни, невозможность самореализоваться, задавили все человеческое, все какие-то вещи, на которых основана вообще человеческая природа должна быть, да, гуманистические какие-то начала, понимание ценности человеческой жизни, каких-то 10 заповедей, уж простите, до банальности. Нет, этого ничего нет. У людей перед глазами есть только деньги, которые хоть как-то позволяют им выжить, выбраться, как они думают, из этого мрака, погружаясь все больше в мрак. Да, к сожалению, мы столкнулись тоже. Была ли это сознательная политика, или она привела к этому? Но действительно, ведь путинский режим – это во многом растление и развращение общества. Там много претензий, да, это режим преступный абсолютно, но вот растление, ну, слушайте, и развращение…
Нет, одну секундочку, Максим Львович. Платят деньги, и, насколько я знаю, не такие маленькие, по крайней мере, по сравнению с фоном, и тем, кто идет воевать в Украине. То есть деньги платятся с обеих сторон.
Дмитрий, я петербургский политик, как я себя называю. Ну, конечно, я могу говорить в целом про Россию, ну, потому что Петербург – часть России, безусловно, на сегодняшний день это так, и мало чем отличается в смысле, ну, происходящего. А, значит, я здесь говорю о том, что, как мне кажется, я знаю и имею об этом представление. Что происходит в Украине, я не могу сказать. Еще какие там мотивы? Я говорю о мотивах, которые происходят в России, мне кажется, да. Значит, так здесь люди идут на эту бессмысленную войну, цели которой они сами не понимают, как на работу. Вы очень правильно заметили. Как на
возможность... Это Кац заметил. В данном случае Максиму Кацу, ну, Кац, все лавры.
Ну, это такая мысль достаточно, ну, очевидная, с моей точки зрения. Да? И действительно, это, вот я хочу продолжить свою мысль о том, что плоды этого растления и развращения, да, смены ориентиров, смены приоритетов в разных сегментах общества, ну, и в целом обществе дали вот такие плоды. Люди в их системе ценностей – это нормально. Взять хорошие деньги и пойти убивать.
Так, одну секундочку. Тогда давайте перевернем ситуацию. Все войны однажды кончаются. И мы знаем, что такое посттравматический синдром после Вьетнама, например. Мы знаем, как переживали и вскрикивали во сне те солдаты, которые воевали на Второй мировой. Слушайте, а может быть то, что воюют за деньги, легкость, с которой люди отправляются убивать, да, как будто они охранниками по-прежнему работают, только автоматы настоящие. Может быть, это приведет, что вы по этому поводу думаете, и к легкости выхода из послевоенной ситуации?
Ой, нет, не думаю. Я бы хотел, дай бог, чтобы так случилось, чтобы этот выход был максимально безболезненным, насколько это возможно. Но безболезненного выхода не будет, так не бывает. За все приходится платить и обществу в целом, если оно воспринимает себя как общество, если оно хочет остаться обществом. Все произошедшее должно быть переосмыслено обществом в целом с участием всех его сегментов и сторон. И поэтому я бы хотел, конечно, чтобы, значит, так называемый, да, поствоенный синдром не был чудовищным. Но мы его уже наблюдаем, к сожалению. Мы уже видим, насколько чудовищно...
А в чем?
Ну, мы видим, чуть ли не каждый день совершаются какие-то страшные совершенно преступления уголовные, да, теми, кто вернулся с так называемой СВО, вернулся с войны. Уголовники, это бывшие вагнеровцы.
Простите, а у вас есть на руках статистика, которая показывает, какой процент?
Я, мне кажется, как и все, просто пользуюсь доступными средствами массовой информации и каждый день натыкаюсь на новости о том, что где-то убили, где-то подожгли, где-то изнасиловали. И все это связано с теми, кто вернулся с СВО, героями так называемыми СВО.
Это может быть связано с теми, кто туда отправлялся прямо с зоны?
Конечно, ну, по большей части это уголовники, но мне кажется, что вся эта история настолько снижает цену человеческой жизни.
Или она снижает цену того, за что якобы или не якобы воюют?
Нет, это снижает цену человеческой жизни в принципе. Mm-hmm. Люди привыкают убивать, привыкают к новостям о смертях, да, воспринимают это как фон. Это чудовищная история. Ни одна война в этом смысле без последствий пройти не может. Они могут просто, их можно смягчить, с ними можно бороться, понимая, да, или опускать на самотек, как случилось с афганскими ветеранами в Советском Союзе. Наверняка вы помните эту историю еще лучше, чем я. Вы понимаете, что никто не занимался их реабилитацией. Да, этот синдром был гораздо более тяжелым, чем мог бы быть, если бы государство этим занималось.
Это, да, я знаю. У меня одноклассник, вернувшийся из Афгана, повесился.
У меня, к сожалению, такая же история личная. Не будем в нее погружаться. Связана с другом детства и чеченской войной. Первой чеченской. Поэтому мы, понимаете, каждое из наших поколений, так или иначе, казалось бы, в мирное время, с этими синдромами связано. И вот за, и мы все время где-нибудь за что-нибудь довоюем, за что-нибудь обязательно боремся, где-нибудь обязательно кровь проливаем свою и чужую. Мне кажется, конечно, это очень серьезный разговор. И вот эта борьба с этим синдромом, да, это очень маленькая часть, потому что она важная, маленькая часть того, что предстоит делать для того, чтобы ну, перестроить, демонтировать нынешнее государственное устройство и построить что-то, что ну, позволяет как бы, в основу поставить человека, его права, его свободы.
Я здесь, с вашего позволения, пока что поставлю отточие, потому что мне вот уже пришло, сколько можно войне, устали. Кстати, это очень характерное и характерное замечание, что сколько можно о войне, устали. Тогда я резко сменю тему, но напомнив еще раз, что канал «Ищем выход», что программа «Особое мнение», что выступление в ней Максима Резника возможно только благодаря вашей поддержке. Да, я считаю, что те, кто сейчас живет за границей, те, кто встроился в зарубежную жизнь, кто имеет постоянный доход, но есть ответственность, понимание своей ответственности за то, что сегодня происходит в России. В частности, за то, за преодоление цензурных рамок. Помогите, пожалуйста, той суммой, которая вам кажется разумной. Или просто поставьте лайк, или просто напишите комментарий. Впрочем, это относится абсолютно всем. Все способы, как помочь нашему каналу, они просты и надежны. Они зашифрованы в QR-кодах перед вами на экране или же содержатся в описании нашего канала. Ну, а я резко меняю тему. Я вам предлагаю выбор. Он не страшный, но мне интересно, что вы выберете. Есть две темы. Первая – это Америка. Это первые состоявшиеся дебаты Харрис с Трампом. А вторая – это Путин и появившаяся информация о его детях. Какую вы выберете? Какая вот так заставляет вас больше приподнимать бровь?
Приподнимать бровь меня больше заставляет комментарий «Хватит о войне». Вот что меня заставляет приподнимать бровь.
Я просто констатирую, да.
Да, я понимаю, это не претензии, но вы же спросили мою реакцию, я вам говорю, да.
Что вы уходите кажется... от ответа.
Нет.
Путин и дети, и Трамп, и
Харрис. Я вам скажу, что просто я считаю, что это настолько менее важные вопросы. Но если мы говорим о глобальном раскладе, да, если воспринимать, давайте я обосную свой ответ.
Да.
А я это так воспринимаю, как и многие мои коллеги об этом говорят, от Гарри Каспарова до Ильи Яшина, что для нас это не война России и Украины, это война добра со злом. Да, несовершенной коалиции сил добра с абсолютным злом. Я это так воспринимаю. И в рамках этого, конечно, гораздо более важно не Путин и его дети, а то, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Потому что это важнейшая страна мира, потому что она находится в этой коалиции несовершенной сил добра со своей позицией, со своими тараканами и сильными сторонами. И поэтому, конечно, важно, Харрис или Трамп окажется в Белом доме в ноябре. Поэтому давайте пообсуждаем эту тему.
Вы, конечно, за Харрис.
Ну, я еще раз говорю, давайте так. Исходя, опять же, да, я за Харрис, отвечаю на ваш вопрос, но опять же я смотрю на это прежде всего. Я не являюсь американским избирателем, и решать, конечно, американцы, но если мое мнение спрашивают, да, за кого я болею, если так можно говорить, то, конечно, за Харрис в этой ситуации просто потому, что Трамп, с моей точки зрения, примерно такой же, значит, по своим характеристикам, мерзавец, как и Путин, просто не совершивший такого количества Ля-ля. Преступлений. Да, просто не совершивший такого количества преступлений, потому что, слава богу, в Америке невозможно даже президент так распоясаться. Но, безусловно, это человек, который, с моей точки зрения, находится, несет прямую ответственность за гибель огромного количества украинцев, потому что он был инициатором блокировки помощи Украине в течение полугода. И его креатура, его там шестерка, этот руководитель, Палаты представителей блокировал, Джонсон, по-моему, фамилия, блокировал все эти вопросы в течение полугода. И Трамп, конечно, абсолютно на той же волне, такой же бандюган по своим характеристикам, также пренебрежительно относится к правам человека, к демократическим свободам. И, конечно, этот человек будет с Путиным договариваться, что, с моей точки зрения, абсолютно невозможно.
Так, одну секундочку. Пока что предыдущий срок Трампа привел к тому, что Путин во время его правления вскрикивал и просыпался в ночи словами «Мамочка, роди меня обратно», если сильно гиперболизировать ситуацию.
Согласен.
Трамп принес знаю, Путину да, такое, да, что да, он да, реально знаю, поддерживал и Байдена, знаю, а сейчас будет Харрис поддерживать.
Я знаю этот аргумент, но я схожу из того, о чем говорит Трамп сейчас и как он формулирует свои интересы. Если мы говорим о дебатах, прошедших, он прямо говорил о том, что он считает необходимым договариваться. Но вопрос, считает ли он, что Украина должна победить, то есть отстаивать свою независимость, сохранить свои границы международно признанные, то он от ответа не просто ушел, а он фактически сказал, что нет, для меня главное это все остановить.
Хорошо, значит, вам вопрос тот же, что и Трамп. Вы считаете, победа Украины, так как она была сформулирована в начале войны, после того, как российская армия была отброшена от Киева, то есть восстановление Украины в границах 2014 года, и Подоляк дает интервью на набережной Ялты, вы считаете это реально?
Я не знаю, что там сказал Подоляк на набережной Ялты. Я считаю...
Он не смог попасть на набережную Ялты. Она не украинская пока
что. Который подписал и был одним из авторов Берлинской декларации российских демократических сил. Я считаю, на сегодняшний день, ну, по крайней мере, на данный момент документ для меня наиболее базовый, определяющий нашу позицию. Там сказаны три вещи, если коротко. Да? Режим нелегитимный, война преступная, Крым украинский. Иными словами, мы признаем... Секунду,
это все, я, это... Дмитрий, не надо... Максим Львович, нет,
не
секундочку.
Не надо меня перебивать, дайте мне ответить.
Хорошо.
На особое мнение все-таки мое, поэтому я хочу его особо...
Правда ваша, да, согласен.
Особо сформулировать, да, по крайней мере, так, как я считаю нужным. Так вот, я повторю. Значит, если вы спрашиваете по поводу границ, то я, естественно, выступаю с международно признанной границей. Я против того, чтобы моя страна грабила другие страны. Я считаю, что все, что, значит, захвачено, должно быть возвращено на законные международно признанные границы. Мне кажется, это очевидная и понятная позиция. Человеческая, политическая. Я не знаю, о чем здесь можно спорить.
Можно. Можно. Да, у меня к вам два простых вопроса. Северный Кипр чей?
Я не в курсе насчет Северного Кипра. Можно?
Нет, Максим Львович, Северный Кипр чей?
Значит, я не специалист по Северному Кипру.
Нет, вот мы имеем ситуацию. Смотрите, Северный Кипр... Он кипрский, он не турецкий, он не признан ни одной страной мира, кроме Турции. Однако Северный Кипр не пытается там из Никосии Кипр не пытается из Никосии направить войска, чтобы отвоевать это обратно. Просто овчинка в данном случае, я огрубляю, не стоит выделки.
Я вообще не понял, к чему это все сейчас, если честно.
К тому, что ситуация может считаться параллельной.
Я вам говорю о том, какую позицию, как мне кажется, должен занимать патриот своей страны. В данном случае России, патриот Петербурга, патриот. С моей точки зрения, это тот, кто выступает, чтобы его страна вела себя цивилизованным образом, чтобы она соблюдала международные границы, чтобы она не нападала на соседей, чтобы армия использовалась для обороны страны, а не для нападения.
В чем тогда разница между Южной Карелией, финской территорией, незаконно аннексированной Советским Союзом, если продолжать вашу логику, и нынешней ситуацией с Украиной?
Я еще раз повторяю, я не знаю, что там, значит, с финской территорией и Южной
Кореей. Нет, как депутат законодательного собрания Петербурга вы не можете не знать. Сколько раз в жизни были
давай, значит, Дмитрий, давайте не скакать с темы на тему. Я еще раз повторяю. Существует сегодняшняя ситуация и сегодняшняя жизнь. И в ней есть вопросы, которые нуждаются в ответах, в том числе со стороны тех, кто представляет российское сопротивление. Но, как мне кажется, должно давать на это внятные ответы. Вот я и пытаюсь их дать, а вы меня пытаетесь вернуть к исторической... дискуссии, экономическим историческим. Это отдельная тема. Мы можем, ну, не надо скакать с одного на другое, как мне кажется. Таким образом, у нас получается какая-то смесь бульдога с носорогом. Давайте лучше обсуждать вот ситуацию сегодняшнего дня. Возможно, есть какие-то другие выходы из ситуации. Вы как бы начали, да, с американских выборов. Я вам объяснил свою позицию. Я считаю, что демократическая администрация, и в данном случае фамилия здесь не имеет принципиального серьезного значения, она заточена на то, чтобы продолжать помощь Украине. Украина является жертвой агрессии. Значит, это, с моей точки зрения, абсолютно правильная человеческая и политическая позиция. Ей нужно помогать. Трамп эту помощь собирается остановить. И это позиция, которую он уже продемонстрировал, я хочу подчеркнуть, не так давно, открыто блокируя помощь Украине, что стоило Украине огромного количества крови. Кстати говоря, это все стоит крови и России, если уж так говорить. И с моей точки зрения, еще раз повторю, позиция человека, который желает добра своей стране, заключается в том, чтобы эта кровь перестала литься. Но эта кровь не перестанет литься, пока нынешний режим находится, значит, у власти. Поэтому для меня эта война заканчивается не с выходом Украины на какие-то там границы. Это задача Украины прежде всего. Для меня, как российского политика, война заканчивается демонтажом путинского режима. Вот за это я воюю лично. И так выбираю своих союзников, и так смотрю на мир. Потому что я борюсь, ну, кстати, на многое не претендую, я борюсь за свой родной город, в котором прожил всю свою жизнь, за исключением последних 2 лет, когда я вынужден эмиграции. И в этой ситуации, конечно, для меня это является принципиальным. Город мой сегодня захвачен фашистами. Город управляется путинским гуляйтером Бегловым. Вот проблемы, которые меня занимают. Вот мой фронт. И я готов там обсуждать с вами Северный Кипр, Корейскую войну, зимнюю войну, как историк и ваш коллега, так сказать, мыслящий человек, да, я так это определяю, готов разные темы с вами обсудить. Но я хочу поговорить о том, что волнует меня сейчас, да, в контексте того, о чем вы спрашиваете. На ваши вопросы я отвечаю. Давайте с Америки все-таки не уходить далеко уж в историю. Давайте все-таки возвращаться к темам, которые, ну, как мне кажется, нам с вами ближе.
Можно, можно вопрос от ехидного ученика мудрому учителю истории? Скажите, пожалуйста, а на чем основана ваша уверенность, что этот режим можно демонтировать, если последние 500 лет русской истории сводятся к тому, что даже когда этот режим дает трещину, он неизменно восстанавливается вновь. И горе тем дурачкам, которые приняли трещину и оттепель за весну. На чем зиждется ваша уверенность?
Я скажу с вами в главном, что нынешний режим, да, который мы называем путинским, да, его можно дать самые разные характеристики, он очень, ну, то есть он тоже своими корнями, как и многие, да почти все режимы в нашей стране, да, разных форм под разными названиями, носившие тоталитарный, авторитарный характер, они все уходят в ордынскую модель постановки государства, выбранную со временем Иваном III. Не буду спорить, я с вами здесь совершенно согласен, я тоже придерживаюсь этой точки зрения, да, что вот этот выбор, да, был сделан в пользу ордынской модели. Не будем погружаться в эти там исторические нюансы, но так или иначе, действительно, и он воспроизводится. Так или иначе, воспроизводится. Именно поэтому я не говорю о конце путинского режима. Я говорю о демонтаже режима гораздо более глубоком. Я считаю, вообще необходимо переустройство российского государства. В этом смысле. Я даже сформулировал так. Переустройство жизни на территории от Калининграда до Владивостока на иных принципах. Вот вынужден сказать здесь два слова о том движении, которому завтра исполнится год, Европейский Петербург, где мы объединяем людей, где у нас есть и германландцы, условно говоря, независимцы, и федералисты. Нас объединяет общее желание освободить город от фашистских захватчиков. Мы выступаем против войны и против Путина. Дальше наши мнения по многим вопросам расходятся. Но в одном мы едины. Петербург должен выбрать европейский путь. Вместе с Россией, без России, но европейский. А быть ли ему внутри России, в каком-то другом образовании, это вообще, в принципе, должны решать петербуржцы. Мы не считаем правильным сейчас за них определять этот вопрос. Мы объединяемся мы объединяем наши усилия в борьбе за освобождение нашего города. Как ему двигаться и жить дальше, должны решать сами жители. Но, конечно, преобразования идут не о том, что нужно поменять какие-то там занавески, да, или сменить на борделе вывеску и написать «филармония». Нет, действительно, необходимо серьезное переустройство, потому что в любой форме, с моей точки зрения, диктаторское, тоталитарное государство, оно может быть коротко названо бандитским. Это государство бандитское, просто потому что в его основе пренебрежение человеком, его правами, его жизнью, свободой. И, конечно, вот государство должно быть устроено по другому принципу. Это очень трудная работа. И очень серьезный разговор. Но я считаю, что именно эту цель мы должны ставить. Потому что сменить Путина на Прютина, да, и снова получить какого-нибудь диктатора через 10 лет, ну, это не то, ради чего стоит, так сказать, да, тратить жизнь. Да, конечно, чтобы остановить войну, это самая великая благая цель. Но мы должны понимать, что война является причиной. Да, то есть она является следствием. И Путин является следствием той модели государства, которая существует. С этим вашим тезисом я согласен. Но я еще раз говорю, я считаю, что это возможно переустроить. Как это должно быть, я не могу сейчас прогнозировать. Мы находимся в такой ситуации, когда разве можно давать какие-то прогнозы?
Потому что сегодня у меня ощущение, что день Максимов. Да? Вы, Максим Кац, и тень Максима Кузахметова в присловии Германландия, как-то она материализовалась.
Ну, просто надо сказать, что Максим Рафикович, мой коллега, не только по иноагентству, по историческому образованию, но и он мой коллега как соучредитель Европейского Петербурга. Да, я еще раз повторю, у нас есть как люди, которые выступают как независимцы, есть и федералисты. Еще раз говорю, мы сейчас... И я считаю, вообще этот принцип должен заложен быть, если уж говорить серьезно, в работу российского сопротивления. Мы сейчас объединяем наши усилия против войны и против Путина. Вот сейчас это такое, знаете, ну, мне кажется, Каспаров об этом образно сказал, да и, в общем, правильно. Это такое братство кольца, где все, в общем, не обязаны друг друга любить и не являются святыми. Добро вообще абсолютно не бывает. Почему это я не говорю? Я и говорю о несовершенной коалиции сил добра. Но путинский режим мы воспринимаемся как абсолютное зло, которая губит все живое вокруг, сжирает человека во всех смыслах. И в переносном, и чуть ли не в прямом. И в этом смысле мы считаем, что этим злом мы должны сейчас, отодвинув наши разногласия, которые, безусловно, присутствуют, объединить наши усилия. Простая, ясная, в истории не раз опробированная формула. И мне кажется, это правильный путь, который нужно выбирать сейчас. А дальше, еще раз говорю, вопрос о том, как жить дальше, нужно решать после победы над этим абсолютным злом. Сегодня это самое главное, и на этом должны быть сконцентрированы усилия. А разногласия наши могут подождать.
Спасибо большое. Я напомню еще раз, что вы смотрите канал «Ищем выход», что ваши лайки, ваши комментарии и, конечно, ваши переводы, ваши пожертвования, ваши донаты, а также донаты крайне важны для того, чтобы канал «Ищем выход» мог существовать и программа «Особое мнение» могла выходить в эфир, и чтобы, как сегодня, Максим Резник мог спокойно высказывать свою особую точку зрения. Мы прервемся на несколько секунд, а затем продолжим и будем говорить о позиции тех, кто остался.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Мы продолжаем нашу программу. Особое мнение сегодня высказывает Максим Резник, политик, изгнанник, иноагент. И вы смотрите канал «Ищем выход», да, которому, я напомню еще раз, можно и нужно помогать. Я не случайно сказал до перерыва, что я хочу вернуться к тем, кто остался в России, потому что мы с вами, Максим Львович, можем спокойно говорить о всем происходящем, нам ничего не будет, мы не в России. Вот как быть тем, которые в России остались? И вот смотрите, вот какая забавная, забавная новость. Один из Z-пропагандистов явился в Музей современного искусства «Гараж» в Москве. Музей, который создала Даша Жукова, ну, понятно, что на деньги своего тогдашнего мужа Абрамовича. И вот там, придя в «Гараж», Z-активисты стали объяснять смотрительницам, что вот современное искусство не работает на консолидацию общества, я цитирую сайт «Медузы», а они хотят видеть в музее «Гараж», на секундочку, где Луис Буржуа вообще выставлял своих пауков, портреты героев СВО. Я хочу напомнить, что музей «Гараж» перестал обновлять свои экспозиции с началом войны. Они сделали официальное заявление. Мы не можем поддерживать иллюзию нормальности на фоне происходящих событий. И у меня к вам вопрос в связи с этим. Скажите, а если музей продолжает устраивать выставки, это как, нормализует войну? А если продолжают вручаться в России гастрономические премии, это как, нормализует войну? А если собираются на книжные фестивали книголюбы, и писатели там выступают, их выступления как, нормализуют войну?
Вы очень
сколько вам дать минут на молчание?
Нет, нисколько не потребуется, я просто думаю, как суммировать. Вы очень опытный журналист, Дмитрий, вы так ставите вопрос, что, конечно...
Боже мой, очень трудно.
Я говорю, как есть, мне очень трудно правильно выбрать тональность ответа, потому что вопрос действительно сложный. Он заключается в том, что прежде всего я не хочу давать советы, и уж тем более что-то большее тем людям, которые остались в России. Те люди, которые находятся внутри условий фашистской диктатуры. Люди, которые в любой момент, без всяких абсолютно оснований, могут быть подвергнуты репрессии. Поэтому я действительно... Иногда мне кажется, да, что разве можно не думать о войне? Разве можно не помнить о том, что происходит каждый день? Разве можно, так сказать, ну, вот это вот все пытаться игнорировать? Можно. И для многих людей это спасение. И многие люди пытаются таким образом, да, спасти свою психику, если хотите, спасти свое состояние человеческое, спасти внутреннюю какую-то гармонию, сохранить какие-то остатки внутренней гармонии. Могу ли я их за это осуждать? Нет, я никого не осуждаю. Мое осуждение начинается там, где человек начинает соучаствовать. Вот я сегодня упомянул Берлинскую декларацию антивоенных сил. Знаете, там был есть такой пятый пункт, я могу сказать, потому что я был его автором, его редакции. Значит, он говорит о том, что мы солидарны с теми десятками миллионов россиян, кто не соучаствует в преступлениях режима. Сегодня не соучастие – это поступок. Да? И я не считаю соучастниками те, кто собирает помощь жителям Курска, которых бросила путинская банда, когда начались проблемы у них. Я не осуждаю тех, кто пытается делать что-то, теорию маленьких дел, как-то улучшающих повседневный быт, сиюминутное восприятие красок. Я не могу их осуждать. Я считаю, что они пытаются сохранить себя и решают очень важную задачу и очень сложную. Мои родные люди, близкие многие остались в Петербурге. Я выехал, что называется, один, но многие из моих соратников и друзья тоже были вынуждены по политическим мотивам уехать под угрозой ареста. Но многие остались. Я вам говорил о том, что да, в рамках Европейского Петербурга для нас важно, что соучредителями стали люди, такие как Наталья Евдокимова, Александр Скобов, который уже в тюрьме, как мы знаем, да, который не уехал, выступал и отказался в тюрьме. И, с моей точки зрения, он просто самый настоящий герой, без кавычек. Так же, как Людмила Васильева, которая блокадница, которая решила с подлозунгами против войны и против Путина пойти на выборы губернатора. И не поддерживать таких людей я не могу. Но требовать, чтобы все были героями, ну, по меньшей мере, странно. Это исключение из правил.
Максим, секундочку.
Я завершаю.
Да.
В этом пункте как раз и сказано, что мы восторгаемся теми, кто поднимает свой голос и не молчит в России, и солидарность с теми, кто не соучаствует. Я считаю, что несоучастие – это сегодня форма протеста, тоже, которой требуется человеческое мужество и внутренние ресурсы. Я с этими людьми солидарен.
Я хотел бы уточнить, что вы имеете в виду под неучастием. Потому что существует точка зрения, достаточно радикальная, которая сводится к тому, что у оставшихся людей публичных профессий есть только один выход – публично молчать и про себя вести какие-то записки, которые со временем будут опубликованы и составят интересный материал для историков. Уж кому, как вам, не знать, какое значение имеют вот такие ветшиеся, как сейчас говорят, онлайновые дневники.
Да, я думаю, нашим с вами потомкам, историкам точно повезет в смысле с материалом. Я думаю, что его будет предостаточно. Это же само собой. Просто гигабайты или как мегабайты, как это правильно сказать.
Не факт, я боюсь.
Вы знаете, я думаю, что очень много всего будет. И сейчас в цифровое время свидетельств войны будет, и свидетельств того, что вокруг нее происходило, включая личные переживания людей, будет огромное количество.
Готов поспорить. Будет огромное количество, как я работал поваром Путина, как я работал массажистом Путина, как я работал маникюрщиком и педикюрщиком Путина. Вот это тоже будет как грязь.
Понимаете, не надо, это тоже будет, конечно. Но, само собой, всегда существует качественная историческая литература, желтая литература в любом жанре. Да, просто какая-то, то, что даже словом литература нельзя назвать. Но будет много разного. Возвращаясь к тому, к сегодняшним реалиям. Конечно, не соучаствовать, почему я и говорю, что это тоже требует, это тоже поступок. Все сложнее, потому что это же зараза, она же распространяется.
Нет, вот еще раз, существует публичный человек, Лев Шлосберг.
Да? Нет, ну давайте Льва Шлосберга мы можем тоже отдельно обсудить, но я хотел бы сказать, как мне кажется, Андрей.
Давайте прямо сейчас и обсудим, чего нам откладывать. Вот он выступает с манифестом публично, ему тут же прилетает, потому что ему говорят, что если бы ты выступил с этим манифестом, будучи за границей, это одно. Но когда ты, никому не обращаясь, призываешь к миру, это звучит как такое дутие на горячий чай, который держит в своей руке чашечку Путин. Вот что ему сказали.
Вот вы задали вопрос. Вы задали вопрос про правильное поведение, про молчание, да, и про Шлосберга.
Да.
И вот я последнему его посту про партию чужой крови написал такой комментарий. Лев, что ты несешь? Это я к тому,
поэтому и задаю этот вопрос.
Именно поэтому, что в иной ситуации лучше молчать, чем говорить.
Во всех ситуациях или в иных? И где отличие иной ситуации от другой? Вот что
бывает, я объясню. Бывает, что сказать правду, это значит сесть в тюрьму.
Да, вы правы абсолютно. Да.
Да? Значит, промолчать лучше, чем открыть рот и вынужденно сказать ложь. Согласны?
Одну секундочку. Я не могу давать свою оценку тому, что вы сказали. Всего, чего я добиваюсь, это определенность. Если я вас правильно понял, вы говорите, что сегодня лучше молчать и писать дневники. То есть вы ближе к этой, по крайней мере, позиции.
Нет, ну смотрите, давайте так. Я же только что вам привел примеры людей, моих соратников, которые...
Если человек не ходит... Вы же не можете призывать садиться в тюрьму.
Ну подождите, ну дайте я отвечу, да. А то получается вопросов больше, чем ответов. Я не успеваю за ним.
Как всегда в жизни. Это доказывает, что...
Ну давайте постараемся чуть-чуть тормознуться. У нас же это наше право с вами. И попытаться все-таки ответить. Значит, конечно, есть разные модели поведения. Герои – это исключение, да. Не все могут быть Алексеями Навальными. Это очевидно. Значит, и тогда встает вопрос, если ты не можешь, у тебя нет возможности сопротивляться и говорить открыто, да, потому что это опасно для жизни, значит, тогда говорить можно либо неправду, либо молчать. Вот в этом выборе тогда уж лучше молчать. Действительно. Вот, и потому что ну, иногда действительно получается, что человек высказывается, так сказать, пытается как-то пройти между струек, и в итоге так проходит, что, извините, выходит весь вот во всем этом между струйками, чего он пытался пройти, понимаете? Вот лучше бы не пытался, лучше бы молчал. Вот есть люди вот в России, да, которые молчат, но знаете, так многозначительно молчат, что всем понятно, о чем они громко думают. Можно громко думать тоже, понимаете? Вот так многозначительно молчат, что всем понятно, и это дороже того, чем ты, когда ты высказываешься и пытаешься всем понравиться. Ты вроде не за войну, но ты при этом за Путина. Вот, понимаете, многие люди таким образом, ну, мне жалко, потому что они мне дороги, близки. Я даже фамилии их называть не хочу, которые вот благодаря таким попыткам пойти между струй, только измазывает, с моей точки зрения. Не надо этого делать. Если говорить, нет никакой партии чужой крови, да, и нет вообще никакого разделения, я считаю, которое нам пытаются навязать, вот там, Шлосберг в том числе, не, пытаются нам навязать про уехавших и оставшихся. Вот я хочу сказать свою точку зрения, уважаемым зрителям. Канал «Ищем выход», вам, Дмитрий, не знаю, согласитесь со мной или поспорите. Граница не там проходит. Ни под Авдеевкой, ни под Часовым Яром, ни под административно-территориальной границей Российской Федерации, сопредельных государств. Вот она, где проходит граница. Я еще раз повторю, не война это Россия и Украина. Посмотри, уже гражданам и России, те, кто хочет считать себя гражданами, не знать об этом. Война это против граждан России. Путин им ведется много лет. Эта война не в 2014 году началась, и не в 2022. Это война с путинским фашизмом. Вот мы как к этому должны относиться. И неважно, остались мы и уехали. Важно лишь, что остались ли мы на стороне добра или вынуждены перешли на сторону зла. Вот я еще раз говорю, я никого не осуждаю. Я пытаюсь, чтобы мы перестали эти границы подчеркивать. Конечно, у нас будет вынуждено разные восприятия, какой-то разный угол зрения. Но в базовом же мы остаться должны на одной стороне. И вот это, мне кажется, должны быть, мне кажется, разговоры между нами, между теми, кто уехал и кто остался. Но мы с вами уехали, да? Я думаю, с нашим зрителем внутри страны, внутри Петербурга обращаюсь. Мне кажется, вот это та сторона, на которой мы все находимся. Сторона борьбы со злом. И вот это важно. А остальное все на самом деле, это наносное.
Есть один важный вопрос. И он сводится к тому, что ошибка считать, будь то зло, не идеологично. То есть, ну, если уж символом зла является Путин, то ошибка является считать, что Путиным движут обиды или то, что украинцы называют имперскость. Под это слово можно подвести все, что угодно. А нет, у Путина есть некая идея. Как бы вы отнеслись, я к вам обращаюсь как к аналитику, как к политику и как к истории, к тому, что Путин себя видит не имперцем. Он не хочет править миром, понимает, что это невозможно. Он видит себя собирателем. Тем же собирателем, который потратил огромное количество усилий на объединение, он даже не собиратель, он объединитель. Вот он видит свою задачу, видел в объединении двух церквей, русской православной и русской зарубежной православной. Объединил, что получилось, все пожали плечами, никто не заметил. А теперь он считает, что важно объединить тот народ, который искусственно разорван. Он считает, что это один народ. Вот что бы вы сказали человеку, который видит за Путиным такую мотивацию?
Я бы сказал, что он вполне может оказаться прав. Мы точно ведь не знаем с вами, такая степень закрытости первого лица. Но у меня нет сомнений, что на него оказывается, что в какой-то момент он, конечно, хочет захотел облечь свою вот эту крутость бандитскую, как он ее воспринимал, какие-то содержательные, как ему казалось, тоги. Ну, кто-то мог под руку подвернуться, Дугин, мог подвернуться Ковальчук. Я не знаю, как формировалось ее вот это вот маньячное мировоззрение, с моей точки зрения, да, какая-то маниакальная преданность какой-то идеи величия. Но мне кажется, все-таки речь идет о базовом, Дмитрий, мне кажется. Боюсь, может, я ошибаюсь. Идет о личных комплексах. Вот мне кажется, что по натуре это такая чмоль, да, вот с моей точки зрения. Его называют питерским гопником, а нам с вами, наверное...
Слушайте, а почему его не называют питерским юристом?
Не знаю.
Человек учился 5 лет на юрфаке. Почему факт биографии несущественным?
Кто-то, наверное, называет питерским юристом, кто-то питерским чекистом. С моей точки зрения, он вообще не из Петербурга, он из КГБ. Не из Петербурга, а он из КГБ.
Почему из юрфака, объясните?
Не знаю. Я знаю только, что даже до юрфака, по всей видимости, у него были определенные комплексы. Мне кажется, вот его желание... Вспомните, что он говорил в начале нулевых, что он хочет дружить с НАТО, что он хочет вместе с Западом.
Да,
и казалось, что он был вполне искренним.
Ну, да?
Либо ему нужно было дать там, Оскар.
Максим Львович, из него был бы вот такой сосед по нашей с вами даче, если бы у нас с вами были дачи на Карельском
перешейке. Нет, боже сохрани. Боже сохрани таких соседей. Мне закомплексованные соседи не нужны. Значит, я считаю, что просто он мог любую тогу, если бы его признали как своего пацана в демократических, за пролиберальных тогах, он бы и в них, может быть, остался. Но никто не хотел признавать его право править безраздельно Россией как бандита. Он пытался это закрепить право, но с этим многие не соглашались внутри России и за рубежом. Поэтому он становился все агрессивнее, понимая, и все больше, конечно, обижался на Запад, что тот, как ему казалось, не дает ему безраздельно править этой частью мира. У Путина в голове схема, в лучшем случае, 20 века, да, вот разделение мира. Но вот он считал, что надо ему дать возможность править безнаказанно, как он хочет, вот этой частью, значит, она ему во владение, мол, досталась. Да? Ну, как-то этот тезис не находил понимания, да, так сказать, никто не соглашался жить по таким понятиям бандитским, во всяком случае формально. И он как бы обижался все больше, ему казалось, что его притесняют. Мне кажется, это во многом основано на комплексах, плохом образовании и дурных советчиках, которые, конечно, всегда возникают у тирана в необычных, обычных демократических процедурах, где все решения принимаются прозрачно и публично.
Эк вы как плохое образование, как вы Ленинградский университет смачно, значит, такой.
Ну, я думаю, там он не столько учился, там столько вербовался, понимаете?
Ну, тут я ничего сказать не могу. Тут есть важный момент. Вот вы сказали, что Запад как бы не принял его в своих, но он не мог принять его в круг своих, потому что там свои отбираются по совершенно другому принципу, и никто не правит безраздельно. Но объясните, пожалуйста, чем с вашей точки зрения объясняется тоска по жесткой руке, по авторитарному правлению, по харизматическому правлению, потому что называют правым поворотом, который происходит независимо сразу в нескольких странах. Трамп в Америке, альтернатива для Германии, не просто альтернатива для Германии, какой-нибудь там Бьёрн Хёкке, да, в Тюринге, человек, который ездит на Ниве, цитирует штурмовиков Рёма, или там Алис Вайдель, там какая-нибудь тоже во главе АФД, правые во Франции. Откуда эта общая, отличающаяся по национальным деталям, но все-таки общая тенденция?
Этот вопрос очень коротко ответить. Коротко ответить точно невозможно. Но
я вам могу дать 13 минут целых.
О, ну давайте до конца эфира, конечно. Значит, действительно, есть такие тенденции, да, где мы видим, что, ну, мне кажется, что все вот эти движения, да, предъявляют, скажем так, общее неприятие сформировавшегося демократического мира, вот тех процедур, на которых зиждется западное общество, попытку поставить их под сомнение или, так сказать, недовольство тем, как они функционируют, будь то вопрос миграции или какой-то другой. Но мне кажется, что здесь вся эта история – это тоже такой, ну, как бы, один из сюжетов вот этого противостояния, да, демократии и диктатуры, свободы и тирании, авторитаризма, так сказать, и демократических тенденций. Давайте посмотрим. Это же практически в каждой стране происходит, как вы верно заметили. Но мне кажется, что здесь не надо драматизировать ситуацию. Да, влияние таких сил в разных странах растет, но при этом растет и сопротивление этим силам, организованное, в том числе сопротивление, прежде всего, общественное, политической элиты. Это, мне кажется, так сказать, нельзя не учитывать. Посмотрите, да, то есть во Франции, возьмем, правые побеждают, ну, на выборах в Европарламент. Но после этого, благодаря двухтуровой системе, Макрону удалось на выборах консолидировать общество против этой угрозы. И, в общем, правые терпят, ну, крайне правые, как угодно, да, фронт Ле Пен, претерпят поражение на парламентских выборах. Что касается Трампа, я считаю, что он не вернется в Белый дом. И в этом смысле еще вчера оказавшаяся неизбежной его победа, когда Байден был на дистанции, сегодня, мне кажется, практически невозможно. Это моя оценка, я не претендую. Да, то есть, но я уверен, что победит Харрис. Значит, то же самое можно сказать о каких-то решениях внутри Европы. Да, есть успехи альтернативы для Германии в Саксонии, Тюрингии и вообще в землях Восточной Германии. Они
не только, а второе место в целом по Германии, более того,
поддерживают. Согласен.
Среди молодых, а не среди пожилых. Пожилые-то как раз за христианских демократов.
Ну, здесь как раз, если мы с вами подумаем о поколенческом каком-то, да, то есть мне кажется, что люди, которые выбирают авторитарные вот эти партии, да, как мне кажется, ну, они, потому что с моей точки зрения, да, с явно авторитарным душком, эти люди просто не застали. Они не застали. Они
не, у них не действует прививка либо войны, либо противостояния.
Давайте не будем обобщать. Мне кажется, все-таки у кого-то действует. Все-таки пока эти партии, я думаю, такого не случится никогда.
Ну, ослабло.
Играть большинство. Ну, конечно, ослабло. Конечно, да. Это, видимо, эта угроза оказалась недооцененной. Этот вирус, как вирус фашизма, желание, значит, сильной руки. Фашизм в разных формах.
Слушайте, но тогда... Вы гениальную дали просто-напросто сравнение. Это антиваксеры. Вот эти люди, которые отрицают необходимость прививки, они говорят, что все это ерунда, ничего этого нет.
Конспирологи, ну это это все очень, они все очень похожи. Да, конечно, эти люди, которые, значит, ну, когда они выступают за то, чтобы вот эту всю систему, прогнившую, как им кажется, поменять на более упорядоченную, где есть, то есть, больше порядка, твердые руки, управления, стабильности. Ну, понятно, что они пренебрегают известной формулой Франклина, да, что те, кто платит свободой за безопасность, не получают ни того, ни другого. Но действительно, у них историческая память ослабла. Конечно, они не видели живьем. Кстати, обратите внимание, что и это можно наблюдать и в социологических, когда они еще были, и существует каких-то научных исследований касаемо и российского сентимента. Там тоже есть сентимент этот поколения, который либо, значит, идеализирует советское прошлое, либо не видели его. Да? Вот то тоже как бы там сильно больше людей, которым хочется вернуться в СССР. Что это вопрос, конечно, очень сложный. Он касается не только России, он касается любой страны, как мы видим. Но мне кажется, что демократическое общество способно этому противостоять, способно вырабатывать механизмы с одной стороны. Значит, когда часть вот этих вот агрессивных, да, ультраправых, назовем их, сил, да, антидемократических сил, все-таки переходят на режим демократической работы, встраиваются в демократическую систему, становятся частью политикума, а другая часть отвергается и маргинализируется. Это непростые процессы. Но, тем не менее, мне кажется, до сих пор западное общество с ними справлялось. И мы видим, вот я считаю, что это тоже с этой стороны можно оценить, как демократическое. При всех там отношениях можно как угодно относиться к Соединенным Штатам. Я считаю, демократической страной очень ярко демонстрирующей свою выживаемость, в том числе и в ситуации, когда казалось, что приход Трампа неизбежен. Давайте вспомним, да? Дебаты с Байденом, провальные для демократов, и одновременно покушение на Трампа, да, которое, понятно, так сказать, ну вот, добавило ему очков, чего уж там говорить, с технологической точки зрения. И казалось, неизбежной победой Трампа была остановлена благодаря решениям, принятым в рамках этой демократической системы, где президент Байден не является королем, царем, главой мафии. И не может сказать им, идите там подальше, я буду править до гробовой доски. Нет. Его убеждают, что в целях сохранения нормальной демократической системы, чтобы противостоять угрозе трампизма, в кавычках, авторитаризма, да, в данном случае надо здесь делать шаг, который беспрецедентен, да, в истории Соединенных Штатов. И он этот шаг делает. Поэтому это говорит о живучести системы, с моей точки зрения.
Вы мне простите мой смешок, потому что я невольно скосил глаза на информационную ленту и решил добавить немножко перчика вот, ваши разумные, но без перчика пока что рассуждения. Вот смотрите, сообщает Ротонда, это по поводу прививки и извращения прошлое или куда-то, сообщает Ротонда, новости из Петербурга. По Невскому проспекту, это сейчас прямо происходит, стартовал крестный ход. Его участники скандируют «русские вперед», а в колонне в этот раз идут помимо прихожан бойцы ЧВК «Вагнер». Как бы вы прокомментировали, куда бы вот в системе координат, которую мы обсуждаем, вы эту новость поместили?
Да я бы новость поместил, но еще один из образов, еще одно очередное лицо эпохи позднего путинизма. Все это как бы ничего нового в этом нету. Еще если я вынужден вспомнить, еще в 17-м году, то есть в другой жизни, что называется, участвуя в рэп-баттле со своим коллегой тогда по парламенту Андреем Анохиным, я как раз говорил там в одном из раундов, то это, о май год, пожиратели смерти собрались на крестный ход. Ну, то есть в данном случае это ведь тоже пожиратели смерти, те же самые Пригожин вообще, и все, что связано с войной, это такие лица позднего путинизма, и поэтому все, что связано с Вагнером, да, это вот то, что сегодня мы имеем, самые отвратительные образы, которые можно себе представить. К сожалению, каждый день нам дает новые доказательства того, до чего, как бы в этом смысле, докатилась российская власть, она ведет себя как бандит, совершенно распоясавшийся, ничего не стесняющийся. Но в этой ситуации, знаете, вот когда я такие новости вижу, Дмитрий, может, у меня рефлекс, может, реакция, может, я себя настроил таким образом. Я в этот момент невольно вспоминаю о тех тысячах людей, которые пошли в тюрьмы российского режима, не боясь заявить свою позицию. Вот я в этот момент о них вспоминаю, и нам предлагают чаще о них вспоминать. Знаете, это важная вещь. Потому что сегодня для нас нет, для любого из нас, кто на стороне добра и борется с путинским фашизмом, нет более важной задачи, чем каждый раз вспоминать о наших политзаключенных, о наших товарищах, которые находятся в путинских застенках. Я знаю, что в России Есть много таких людей. Когда мне показывают отвратительные рыла сегодняшнего путинского фашизма, я понимаю, что это сделано под влиянием государства. Это сделано на государственные деньги. Это плоды пропаганды.
Я хотел бы вот, по поводу рыл. Извините, что перебиваю, но правда, иначе потом замылим эту тему. Я ни разу не встречал, чтобы сегодняшние там, бывшие, да, ну, те, кто сегодня живы, бойцы ЧВК «Вагнер», требовали расследовать причины взрыва и убийства их родного духовного папы Пригожина. Значит, они могут пройти крестным ходом, это да, но они ни разу, может быть, вы слышали, тогда поправьте меня, они не потребовали расследовать это убийство Пригожина и его ближайшего окружения. Это чем объяснить? Тем, что они прекрасно понимают, что Пригожина убил Путин, с этим смирились и не хотят, чтобы Путин убил их. Или чем-то
конечно,
другим?
Ровно так, нечего добавить. Конечно, все понимают, что Путин убил Пригожина. Но это правило мафии, насколько я их понимаю. Я не очень большой специалист. Но, то есть их босс их группировки, обратился к главному боссу, что-то с ним там порешал. И в итоге главный босс их босса, любимого босса, родного босса убил. Но он главный босс. А они часть воспринимают себя как часть этой банды. Вот я думаю так. Те, наверное, воспринимал себя исключительно людьми Пригожина, наверное, были и такие. У них могли быть какие-то другие реакции. Но в целом, они же часть общей большой банды. И просто биг босс убил их босса, потому что они там что-то не поделили. Но это не их дело. Назначат нового босса и будут любить его. А тем более всегда нужно любить самого главного. Абсолютно мафиозная бандитская история. Как бы, в этом смысле ничего как бы, для меня удивительного здесь нет. Это не свободные люди, это люди, которые, ну, значит, которым нужен пастух обязательно, да, которые его воспринимают себя как частичку чего-то большого. Не надо думать, надо рассуждать, надо исполнять. У нас с вами такого не получается, потому что на нашей стороне люди в основном, как правило, это люди думающие, с высоким индексом чувства собственного достоинства. И как бы, вот в этом смысле, конечно, и солидарность, и уровень подвижничества, и готовность жертвовать собой в сопротивлении гораздо выше. Именно поэтому я призываю нас не быть всех героями, но никогда не забывать о тех настоящих героях, которые идут на эту Голгофу, я по-другому не могу сказать, для того, чтобы противостоять путинскому фашизму. Мы не должны быть все героями, но свои планки самим себе не должны снижать, помня о тех, кто жертвует очень многим ради общего дела.
И вот еще один момент, связанный с идущими на Голгофу. Сегодня во Владимирской области начался суд над адвокатами Алексея Навального, Липцером, Кобзевым и Сергуниным. Вот только что пришло сообщение, что прокурор требует сделать это заседание закрытым. Вы можете как-либо это прокомментировать?
Ничего нового здесь я сказать не могу. Это политический процесс. Адвокаты посажены, потому что они адвокаты Навального. Конечно, значит, посажены они были за то, что значит, ну, власть делала все, чтобы Алексей не мог говорить, да, но в итоге оказалось, единственный способ, который доступен власти, это убийство. Они убили Алексея, подонки, они за это ответят, я уверен. Раньше или позже это произойдет, не сомневаюсь в этом. Я очень надеюсь, что адвокатам Алексея хватит мужества, что ребята выдержат. Конечно, наша задача делать все, чтобы вырвать их из лап крокодила, вырвать их, там, обменять или каким-то другим образом. Еще раз говорю, но в любом случае, разговорить об этом, мы должны, это тот минимум, который мы можем сделать. Вот в том числе и ребята, вчера буквально, позавчера мои коллеги передали руководителям парламентской ассамблеи Совета Европы доклад антивоенного комитета «Тысячи имен», да, где вот их гораздо больше, но собрали ту тысячу, которая хотя бы под... Это очень важно, понимаете, вот мы часто разговариваем, говорим о наших заключенных, что их надо вырывать, но гораздо эффективнее это действует, когда за ними есть конкретные судьбы, показанные, которые можно посмотреть, что это за люди, какие конкретные люди. Потому что часто получается так, что мы узнаем о Павле Кушнере, когда он погиб уже в застенках путинского фашизма. И очень важно сейчас привлекать внимание к этому вопросу, что это судьбы конкретных людей, сегодня находящихся в плену у Путина, по сути дела, взятых в заложники. Поэтому еще раз повторю, и надеюсь, я знаю, что всегда это делают наши российские журналисты, за что им честь и хвала, чтобы не забывать именно адвокатов, журналистов, активистов, всех тех антифашистов, кто сегодня находится в путинских застенках. Наша задача делать все, чтобы их освободить.
Знаете, 30 секунд до конца эфира, но еще один короткий вопрос, еще про одну профессию, которая как-то странно тоже становится жертвами режима. Вот с одной стороны стендап, я про стендап-комиков. С одной стороны, стендап-комик Дима Гаврилов получил 13 суток административного ареста, причем за выступление даже не в России, за видеозапись его выступления в Тбилиси. А с другой стороны, Латвия запрещает въезд стендап-комику Марии Марковой. Ее называют пропагандисткой с ТНТ. Это что, новая такая опасная профессия, стендап-комик?
Не знаю, я стендап-комиков воспринимаю как людей, которые шутят. Да? Значит, шутить на все темы сейчас нельзя, это очевидно. Ну, то есть, очевидно, во время войны есть военная цензура, а в России, так сказать, это вообще очевидно. Да, там вообще шутить. То есть, у нас сейчас, как бы, шутки, это вот, то есть, только с визой младшего Маслякова, наверное, проходит, я так понимаю. Потому что раньше старшего, но теперь вот младший будет, видимо, отвечать за юмор. То есть, только так. Те, кто не получает визу, наверное, да, то есть, уже, это уже не шутки.
Ты в зоне риска.
Преступления, да.
Максим Львович, спасибо вам огромное.
Спасибо вам, Дмитрий.
Да, Максим Резник, депутат, иноагент, изгнанник, был сегодня гостем программы «Особое мнение» на канале «Ищем выход». Что делать, чтобы канал продолжал свое существование, вы прекрасно знаете без меня. Меня зовут Дмитрий Губин. Удачи вам всем. Спасибо.
Спасибо.